Радио «Спутник».
Спасибо за приглашение выступить на конференции, которая посвящена ситуации между Россией и Евросоюзом. Прежде всего, конечно, хотел бы поблагодарить Российский совет по международным делам, который совместно с посольством Португалии и представительством Евросоюза в Москве проделал большую работу по организации сегодняшнего мероприятия. Я исхожу из того, что это будет честный, откровенный разговор, без попыток какие-то факты замести под ковер, как у нас говорят, потому что именно серьезная дискуссия по обозначенной теме давно назрела. И считаю важным, что мы проводим сегодняшнюю конференцию с привлечением потенциала научной дипломатии. И хотел бы поприветствовать присутствующих в онлайн-режиме и, конечно, в офлайне представителей отечественного и зарубежного экспертно-политологического сообщества. Очень надеюсь, что итоги обсуждения, которые, подчеркну, может быть только откровенным и честным, позволят лучше понять нынешний непростой момент в том, что происходит между нашей страной и Европейским Союзом, станут полезным дополнением к дипломатической работе по выправлению сложившейся ситуации. А ситуация остается весьма тревожной. Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела. Перспективы для объединительной повестки весьма ограничены. Девальвируется роль общеевропейских организаций, имея в виду прежде всего ОБСЕ и Совет Европы. Выхолощены механизмы структурированного сотрудничества, структурированных контактов даже Евросоюза и НАТО с Российской Федерацией. Совсем недавно мы вместе с Евросоюзом работали над партнерством для модернизации, строили 4 общих пространства. На решение этой задачи были нацелены многочисленные российские инициативы. От заключения договора о европейской безопасности до создания в перспективе единого энергетического комплекса. Еще в 2010 году мы были готовы к созданию Комитета России и Евросоюз по вопросам внешней политики и безопасности. Но тогда ЕС ушел от достигнутой в Мезеберге договоренности. Та же участь постигла практически готовые рамочные соглашения о взаимодействии в сфере кризисного регулирования. Мы также были буквально в шаге от введения безвизового режима, хотя сторона Евросоюза обставляла его все новыми и новыми условиями. Подчеркну, эти инициативы были задолго до того, как на Украине произошел государственный переворот, по итогам которого Евросоюз решил занять сторону тех, кто пришел к власти незаконным путем. И в целом список совместных проектов, которые обладали потенциалом сцементировать самым прочным образом наши отношения, не исчерпывается тем, о чем я упомянул. Нам говорили, кстати сказать, возможно все, кроме совместных институтов. Институтов не было, но каждые полгода проходили саммиты России и ЕС, раз в год совместные заседания правительства России и Еврокомиссии, работали форматы постоянного совета партнерства России и Евросоюза и 17 отраслевых диалогов от прав человека до энергетики и инноваций. Взаимная торговля достигала 417 миллиардов долларов в 2014 году, и это уже было фактором глобального масштаба. Сейчас вся эта многоуровневая и взаимополезная архитектура сотрудничества по инициативе ЕС, ну, скажем, мягко заморожена. В Евросоюзе решили отгородиться от России, и при этом тиражируется утверждение, будто именно мы не уважаем ЕС, стремимся разъединить единую Европу, отдавая предпочтение двусторонним связям с странами-членами Евросоюза. Подчеркну еще раз, если любая из стран Евросоюза заинтересована в контактах с нами, конечно же, мы не будем от таких контактов уклоняться, и я надеюсь, в Брюсселе это должны прекрасно понимать. А сейчас в отношении нашей страны плодятся односторонние нелегитимные санкции, которые запускаются с опорой на произвольную атрибуцию по усмотрению Евросоюза. Диалогу, основанному на фактах, предпочитают голословные обвинения в духе «highly likely», и презумпция невиновности заменена презумпцией виновности, просто по определению. Даже вот сейчас, совсем недавно, Британия заявила о том, что то, что произошло в Белоруссии, не могло произойти без ведома Москвы. Так что «highly likely» менталитет продолжает применяться ко всем ситуациям. но и в целом происходит открытое вмешательство во внутренние дела России и союзных нам государств. Видимо, так вот и должен выглядеть тот самый порядок, основанный на правилах, на которые Запад все больше и больше хочет опираться, отходя от универсальных норм международного права. По существу, по нашей оценке, вся политика Евросоюза на российском направлении увязана с выполнением Москвой Минских соглашений, которые требуют, между прочим, прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, и которые украинское руководство открыто саботирует при поддержке Брюсселя. Напомню, президент Зеленский прямо заявил: нам не нравятся Минские соглашения, но мы хотим, чтобы они оставались в силе, потому что пока они в силе, сохранятся санкции против Российской Федерации. То есть Евросоюз сейчас, по сути дела, соглашается с тем, что единство Украины, мир на Донбассе, приносится Киевом в жертву сохранению антироссийских санкций. Мимо нашего внимания не проходит и то, что в формулировках политики Евросоюза в отношении России и в публичных заявлениях отдельных представителей руководства ЕС все чаще звучит терминология времен Холодной войны. В обиход вводятся понятия, которые заведомо несовместимы с перспективой не то что добрососедства, а даже нормальных отношений. Перечислю некоторые из этих терминов. Старый враг, сдерживание, режим, отпор и так далее. Все это, по нашему мнению, лишено здравого смысла и противоречит естественным интересам граждан и бизнеса России и стран Евросоюза. К сожалению, констатирую, что американский зонтик привел к утрате европейцами самостоятельности и просто к утрате чувств реальности и способности правильно оценить новые вызовы, оптимальные способы реагирования на них с точки зрения собственных и общеевропейских фундаментальных интересов. Об аксиоме неделимости безопасности больше предпочитают не вспоминать. Удивляет пассивная реакция Евросоюза на последовательное разрушение по вине США режимов контроля над вооружением. Оставлены без внимания развернутые конкретные предложения президента Путина о том, как не допустить появления в Европе наземных ракет средней дальности, включая, подчеркну это особо, это пытаются затушевать, включая согласование механизма верификации. С абсолютно конкретными предложениями, которые включают посещение Калининградской области и в ответ посещение американских баз противоракетной обороны в Польше и Румынии. Опасность нынешней ситуации в том, что восприятие ее остроты буквально тонет в искусственно созданных нарративах, как сейчас принято говорить, нарративах о зловредных действиях Москвы, которые не имеют ничего общего с реальной политикой, намерениями российского государства и чаяниями россиян. И ситуация только усугубляется тем, что этот нарратив теперь становится идеологическим фундаментом военного строительства, обращенного против нашей страны и предполагающего военное сближение Евросоюза с НАТО на антироссийской основе. Примеров тому буквально в эти дни множество, связаны эти примеры с тем, как в Евросоюзе, в НАТО готовятся к мероприятиям на высшем уровне, которые предстоят в первой половине июня. Я говорю обо всем этом не ради того, чтобы что-то кому-то доказывать, а говорю это все в надежде на извлечение уроков. Очень хочется верить в обратимость упомянутых тенденций, но чтобы это произошло, нужно выйти из порочного круга взаимного отчуждения. Постараться видеть перспективу, слушать и слышать, вступать в предметную, с фактами в руках, дискуссию вместо повторения из года в год голословных пропагандистских методичек. Осознать общую ответственность за будущее европейского континента, возрождать на этой основе культуру диалога, совместно проявлять политическую волю для сотрудничества на основе учета взаимных интересов. Новая реальность, полицентризм формирующегося миропорядка рано или поздно заставит всех нас вернуться к вопросу о самой природе отношений между Россией и Евросоюзом. Если мы отказываемся от общих пространств, на каком фундаменте можно строить эти отношения в будущем? Известные принципы Могерини на такую роль явно претендовать не могут. Знаю, что здравомыслящие силы в странах Евросоюза это понимают, и сегодняшний визит португальского министра иностранных дел, страны, которая является председателем в Евросоюзе, на мой взгляд, подтверждает заинтересованность в нормализации отношений Евросоюза с нашей страной, и мы это приветствуем. Риторика не способна изменить ни географию, ни взаимодополняемость экономик, ни насыщенность контактов между гражданами. Наши последние встречи с представителями европейского бизнеса свидетельствуют о заинтересованности во взаимных инвестициях и в осуществлении крупных совместных проектов. Россия, даже после нанесенного санкциями вреда, все еще пятый по значимости внешнеторговый партнер Евросоюза, а ЕС, в свою очередь, кумулятивно остается одним из основных наших торгово-инвестиционных партнеров. В прошлом году на него пришлось порядка 34% российского товарооборота, который, конечно же, не сравним с тем, как он выглядел в 2013 году и составил в прошлом году 192 миллиарда долларов. Ну и примерно такая же картина по взаимным инвестициям, это тоже очень существенное присутствие в экономиках друг друга. Мы соседи, Россия часть Большой Европы, Евросоюз крупный игрок на европейском пространстве, но он не вся Европа. Как бы этим словом не жонглировали некоторые лидеры стран ЕС. Наша общая история свидетельствует, что построить прочную архитектуру безопасности на континенте, обеспечить его мирное, стабильное развитие без участия нашей страны, либо ей во вред, никогда не получалось. Это уже признается публично многими политиками и, уверен, не получится. Нам не очень понятно, что движет теми, кто утверждает, будто Россия не заинтересована в диалоге. Это неправда. Неоднократно говорили, что открыто для конструктивного взаимодействия с Евросоюзом, но, разумеется, на принципах равноправия и взаимного уважения. Именно на такой прочной основе мы успешно выстраиваем связи с подавляющим большинством государств планеты. Как отмечал президент Путин, нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого и смотреть в будущее. Выделю то, что он сказал о диалоге по-честному, когда не голословные обвинения, а конкретные факты подкрепляют взаимную озабоченность. Озабоченности возникают регулярно. У нас тоже есть вопросы к Евросоюзу, но эти вопросы основаны на конкретных фактах, ответов мы пока на них не получили. Неделимость безопасности, которая была единогласно и торжественно провозглашена всеми нами, всеми странами Евроатлантики, несовместимы с попытками выстроить островки стабильности, будь то вокруг НАТО или вокруг Европейского Союза. Пандемии тому печальные напоминания. К старым точкам напряжения могут добавиться новые, постпандемическое сокращение технологических цепочек, озеленение экономики, включая введение углеродного налога, цифровизация. И это в условиях, когда несанкционный сегмент в мировой экономике неуклонно сокращается. Несмотря на текущий кризис, налицо ряд областей, где наше взаимодействие весьма актуально. Это, в частности, здравоохранение, энергетика, наука и технологии, изменение климата, включая весь сложный комплекс вопросов так называемого «зеленого перехода». Никуда не делись общие трансграничные вызовы и угрозы, международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность. Востребована дальнейшая совместная работа по целому ряду международных проблем, таких как ближневосточное урегулирование, иранское ядерное досье, стратегическая стабильность. На повестке дня, конечно же, и сопряжение усилий в интересах борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. В глобальном и многополярном мире схемы взаимодействия, основанные на принципе «ведущий ведомый», больше не срабатывают. Образно говоря, в политическом смысле не существует ни глобуса НАТО, ни глобуса Евросоюза. У стран появляется свобода выбора, в том числе моделей развития и участия в интеграционных проектах. Это реальность. Укрепляет свои внешние связи Евразийский экономический союз. Он состоялся и поступательно развивается. Конечно, надо перестать ставить наших общих соседей, включая членов Содружества независимых государств и Организации договора коллективной безопасности, в положение искусственного выбора. Надо уважать их обязательства в рамках тех организаций, где они являются членами. Расширяется взаимодействие в рамках ШОС. В свою очередь, китайские коллеги успешно реализуют инициативу «Один пояс, один путь». Очевидно, что сегодня нужны не новые разделительные линии, а совместный поиск дополнительных точек опоры и рычагов роста. Точек, которые обеспечивали бы восстановление после рецессии, вызванной COVID-19. Локомотивом такой работы могло бы стать сложение потенциалов интеграционных процессов в Евразии. Именно эта философия лежит в основе инициативы президента Путина о формировании большого евразийского партнерства, открытого для всех стран и объединений, которые находятся на нашем континенте. Убеждены, что планомерное претворение в жизнь этой философии только укрепит экономическую и транспортную взаимосвязанность, повысит конкурентоспособность всех участников, но и станет, конечно, солидным заделом в деле построения пространства мира, безопасности и стабильности на огромной территории от Лиссабона до Владивостока. Мы предлагаем серьезно взвесить, какие плюсы для наших коллег могло бы принести участие в такой принципиально новой модели кооперации, которая предполагает синергию национальных стратегий развития и многосторонних экономических начинаний и предполагает максимально эффективное использование сравнительных преимуществ нахождения всех нас на огромном и являющемся локомотивом роста мировой экономики в евразийском континенте. И начать можно с малого, например, наладить устойчивое взаимодействие между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Мы уже давно призываем европейских партнеров к этому. Знаю, что господин Эдерер этой темы также касается в своих контактах в Москве. Пока налажены профессиональные технические контакты по регулятивным и ряду других вопросов, но мы между комиссиями. Но мы считаем, что и для политических контактов время уже пришло. Уважаемые коллеги, современные реалии, конечно, несовместимы с логикой гегемонизма и доминирования, с попытками воссоздать санитарные коридоры и железные занавеси. Повторю, мы знаем, что в Европе немало тех, кто осознает контрпродуктивность конфронтационного курса в отношении нашей страны, и рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возобладает, и мы сможем приступить к выработке новой, сбалансированной модели отношений с опорой на принципы международного права. К такому равноправному и, еще раз подчеркну, честному взаимодействию Россия неизменно открыта. Это не означает, что мы оставим без реакции новые недружественные шаги, попытки разговаривать с позицией силы, вмешательства в внутренние дела. Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят, но ответ обязательно последует. Но подчеркну особо, инициатором такой порочной политики, а мы не будем никогда инициаторами, стоит задуматься, соответствует ли эта линия интересам европейцев. Подводя итог, скажу, что мы находимся на весьма сложном и противоречивом этапе трансформации мира и международных отношений. Для европейцев это все остро ставит задачу выхода из прежней зоны комфорта и определения собственных стратегических интересов, включая осознание естественных конкурентных преимуществ, о чем я уже сказал, принадлежности к бурно развивающемуся евразийскому континенту. Сделает это Европа, можно будет начать движение от нынешнего конфликтного сосуществования к пусть и состязательному, но бесконфликтному, а потом, может быть, и к чему-то более серьезному. Уверен, что весомый вклад в определение алгоритмов будущих отношений нашей страны и ЕС могут внести представители экспертных академических кругов, которые принимают участие в сегодняшней конференции. Ваша репутация, авторитет хорошо известны, и способность заглянуть за горизонт, надеюсь, это вполне реальное ожидание от сегодняшней дискуссии. Хотел бы вам пожелать успешной работы.